Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Сегодня 3 июля. Это программа «В рабочий полдень». Я рассказываю вам новости. Ну и немного комментариев от интересных людей и от меня. Давайте начнем с последних новостей, которые транслирует Украина. Россияне в своем репертуаре. Утренний удар по Полтаве. Пылало здание ТЦК. Двое погибших, 11 раненых. На Курщине. Тут я вам хочу сказать, что последние дни, вот два дня последних, невероятно успешные атаки украинских спецслужб по самым разным направлениям. Меткие попадания, многочисленные жертвы российского руководящего военного состава. Очень успешные операции. Ну, не говоря уже о всяких фабриках, заводах и так далее. Значит, на Курщине. В России сообщили о гибели заместителя главкома ВВФ РФ, героя России Михаила Гудкова. Он вместе с другими российскими офицерами погиб в результате удара сил обороны по пункту управления вооруженных сил Российской Федерации в Курской области. Значит, он погиб в результате по передовому пункту управления. Значит, это первая история. Вообще, командный состав, конечно, редеет на глазах, скажем так. Дальше. Сегодня очень много видео вот этого. Служба безопасности Украины заявляет, что ее беспилотники успешно поразили склады боеприпасов российской армии в селе Большое Орехово, неподалеку от Харциска, Донецкой области. Раздавались взрывы, затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар. Харциск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка. Имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база. Русские разместили там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями, отмечает СБУ. Ну, там, конечно, все пылает, все горит и так далее. Дальше. Зеленский и Трамп. Вообще, по поводу приостановки военной помощи Украины, как-то постепенно что-то начинает проясняться. Я вам об этом расскажу. Зеленский и Трамп могут поговорить по телефону на фоне приостановки поставок оружия. Соединенные Штаты и Украина работают над организацией телефонного разговора между Трампом и Зеленским. Это «Политика» пишет. Идея о телефонном разговоре была выдвинута 1 июля. Когда начали появляться сообщения о том, что США приостановили поставки некоторого оружия в Украину. Сегодня США информируют Украину о решении в Киеве, а также в ближайшее время будет организовано. США заявляют, что это не пауза и не приостановление. США все же еще активно работают над определением наилучшего способа поддержки обороны Украины. Это остается приоритетом. И, скажем так, что есть подтверждение этого из самых разных сторон, но это я вам расскажу. Дроны атаковали российские Липецк и Елец, там расположены военный аэродром и завод. Если вы заметили, каждый день такое происходит, каждый день. Вот, может быть, не в том виде, в котором мне хотелось бы, а именно остановка российских аэропортов. Но чего-то такое, военные цели горят, пылают. Дальше просто заголовки. Отсутствие дождей и война уничтожают урожай на юге России. Путинская мечта. Меркель вспомнила, как Трамп отказался пожать ей руку перед камерами. Ну, это интриги товарищей наверху. Дальше идем. Зеленский прибыл в Данию на фоне начала ее председательства в ЕС. Дальше. В США рекорд. Ну, вы знаете, прекрасный закон Трампа. Вот этот вот о налогообложении. США рекорд. Республиканцы 7 часов не могли договориться по прекрасному закону Трампа. Ну, прекрасному — это он так говорит. Я по этому поводу тоже вам скажу. Дальше. Идем теперь, одну секунду, вот сюда. София Котляр пишет: снова жилой дом в Одессе, сегодня баллистика в порту. Да, да, да. Но с другой стороны, вот Allmore пишет абсолютно правильно, что Кобзон работает в три смены. Да, да, Кобзон работает в три смены. Теперь важные вещи, которые я засейвил и которые сейчас вам представлю. Тут из свежего интересное сейчас что? Да. Ну, такие заметки. Пишет Фагот Коровьев. Ну, такой, вы знаете, такие специфические названия у людей. Кликухи такие. Поразительно, как все силы зла от Латыниной до Трампа, от Путина до Си, от Ким Чен Ына до Орбана сейчас объединились против одной Украины, она стоит и не ломается. Как только не пробовали ее взять, и быстрым наскоком в начале войны, и измором на протяжении 40 месяцев, и массированными ракетными атаками по критической инфраструктуре, и запуском по 500 дронов в сутки по жилым кварталам, она держится всем назло, проходя один за другим круги ада. Уже и так, и эдак ее ножами в спину тыкают, а дай-ка отключим ей спутниковую связь, а дай-ка откажем в поставках ракет для ПВО, дай-ка заблокируем пакет вооружений на 60 миллиардов. Ну что еще с ней делать? Как еще поиздеваться над ней? Какие еще меры применить, чтобы поняла она наконец, что никому не нужна ее свободная воля? Во имя чего? Что вы делаете? Зачем встаете? Зачем продолжаете драться? Неужели вы верите в какую-то миссию, или вам просто страшно погибать? Так в чем же миссия может быть? Вы откроете, это свобода. Правда, может быть мир, или вы боретесь за любовь? Ну, красиво написано. Вы знаете, что я вам скажу, что Украину спасает? Украину спасает ее территория. Очень большая страна. Если бы это была, ну, территория типа Беларуси, или что-то такое, Латвия, Литва, Эстония, то, конечно, все было бы быстро закончено. Но Украина, у нее большая территория. Да, не Россия, но, насколько я понимаю, самая большая европейская страна. Понимаете, и тут, так сказать, сложно. То есть в этом и минусы есть, это понятно, потому что где настарчишь ПВО. Но, с другой стороны, есть крупные города, которые есть смысл защищать, а вообще промышленная, безусловно, страна, но в основном сельскохозяйственная. И вот едешь, поля, понимаете? Вот это вот на Киев пошли, вот так как пришли, так и ушли. И вот эти все мечты сейчас про то, что там возьмем Одессу и так далее, ну берите, почему бы и нет. Так, теперь я перехожу к засейвленному. Я сейвил в разных местах. Сейчас вам прочитаю. Потерпите, пожалуйста. Вы умеете терпеть. Так. Да, я все понял. Ну, я понимаю, но я же не это хотел. Сейчас, простите, пожалуйста, я не могу понять, почему он мне открывает... Ага, здесь сделано не совсем привычно. Западные медиа, то есть видео вверху висит, а внизу текст. Западные медиа взорвала новость о приостановке штатами поставок Украине, но от говорящих голов из Вашингтона поступает противоречивая... Боря Райский пишет. Матвеевич, как купить вашу книгу в Америке? Боря, очень просто. Напиши «Гонопольский книга», напиши Роберту, напиши, что ты Боря Райский, закажи книгу, перечисли деньги, и я тебе отправлю книгу, которая придет к тебе через, там, не знаю, через несколько дней. Ну, все легко. Западные медиа взорвала новость о приостановке штатами поставок Украине, но от говорящих голов из Вашингтона поступает противоречивая информация, что поставки якобы окончательно не остановились, но решение будет принимать Трамп, хотя есть данные, что передача Украине находившихся в Польше вооружений приостановлена. Вчера помощник министра обороны Шон Парвелл заявил: «Я не могу вдаваться в детали относительно того, поставки какого оружия были приостановлены». Ну, давайте честно говорить, он... Танечка Бахман, спасибо большое за донат. Ну, заодно уже, во-первых, я дал поручение Роберту, и Роберт это будет делать после плашки вот этой вот знаменитой, да, что я иностранный агент, что я отщепенец, подонок, сволочь и украинский фашист. После этого будет идти список тех, кто помогает каналу. И Роберт сейчас этим занимается. Это будет либо сегодня вечером, либо завтра. Так что вы все сможете увидеть свои фамилии. Таня Бахман, вам особое спасибо, потому что вы замечательный человек, вы ничего не забываете. Вот Роберт пишет: замечательная Татьяна, замечательная. Спасибо вам огромное. Заодно подписывайтесь, пожалуйста, на канал. У нас вообще подписка остановилась. Не знаю, с чем это связано. Ну, что есть, то есть. Что маемо, то маемо. Ставьте лайки, бросайте донаты, как Танечка Бахман. И раз спросили про книгу, вот эта книга, смайлики, отправляется в любую страну. Это юмористическая книга моего авторства. Она абсолютно смешная. Отзывы вы читаете здесь. Многие люди ее уже купили. Пожалуйста, на адрес gonopolskiykniga@gmail.com вы пишете, вы списываетесь с админом, он вам говорит, как это делать, вы там процедура такая небольшая, и после этого в любую страну, в Украину, в любую западную страну, хоть на Марс, книжка отправляется. Все очень просто. С моей дарственной надписью и с сувениром в середине. Так что, пожалуйста, делайте это. Значит, я продолжаю читать вот этого зама. Решение принимает президент и министр. Я не могу вдаваться в деталь. На самом деле он нифига не знает. Я вам потом объясню мое понимание того, как это все произошло. Это, знаете, вот немножко похоже на... Чуть-чуть на Украину похоже, на некоторые такие... Вот знаете, как арабы хоронят своих, вот палестинцы, как хоронят хамазовцы, когда несут гроб, этот гроб роняют, все кричат. Вот Макштаров, спасибо вам большое за донат, благодарю вас. Все кричат и так далее. И в результате, сколько я видел видео, как этот гроб несчастный с этим несчастным покойником роняли, он выпадал и так далее. Вот точно так же происходит сейчас удивительная история с этим оружием. Сейчас я прочитаю и объясню вам мое понимание. Значит, вот этот вот чувак, он ничего не знает. Ничего. Он говорит, я не могу вам сказать. На самом деле, просто его пинком, чтобы он что-то говорил, его выбросили. И он вот это вот несет. Парнелл пояснил, что Министерство обороны по-прежнему предлагает президенту Трампу надежные варианты военной поддержки Украины, которые соответствуют его цели – положить конец этой трагической войне. По словам Парнелла, подход к военной помощи может быть пересмотрен, но США не откажутся от своих оборонных приоритетов. То есть, понимаете, может быть пересмотрен, но не откажутся. Понимаете, ракета, она есть ракета. Ее нельзя пересмотреть. Понимаете, невозможно пересмотреть 155-миллиметровые снаряды. Ну, нельзя это пересмотреть. Как пересмотреть, да? Министерство оценивает и корректирует свой подход, не снижая при этом уровня боевой готовности. Похожую позицию озвучила и представительница Госдепартамента Тэмми Брюс. Она заверила, что речь не идет о прекращении поддержки Украины или поставок оружия. Более того, по ее словам, президент Трамп подтвердил свою приверженность поставкам систем противовоздушной обороны «Патриот», которые сыграли ключевую роль в отражении российских атак. От себя добавим, что на саммите НАТО Трамп ничего конкретного не обещал, а высказывался в стиле «будем посмотреть». В то же время журналист из пула Пентагона Боуман вчера озвучил список основных в Польше боеприпасов для Украины. 92 ракеты AIM, 30 ракет Patriot, 8496 155-мм гаубичных снарядов, 142 ракеты AGM, 252 ракеты GMLR, 25 ракет Stinger, 125 гранатометов АТ-4. От себя обратим внимание на сам факт озвучивания такой информации в открытом доступе. Теперь кто, так сказать, медиатор этой глупости? По данным медиа, в остановке поставок оружия Украине следует винить нынешнего заместителя обороны по военно-политическим вопросам Колби, имеющего значительный опыт работы и авторитет, который, по слухам, реально рулит Пентагоном вместо Хексета, не отличающегося компетенцией. Считается, что Колби находится под патронатом вице-президента Венса, имеет медиаподдержку Карлсона, Такера Карлсона, известных антиукраинских позиций. Кроме того, самого Колби называют противником поддержки Украины и вообще поставок американских вооружений за рубеж. Так, это я вам прочитал. Интересная публикация, значит, Бориса Фея, который, Борис Фел, который называется «Трамп отнимает у Путина лето». Очень странная, очень трамповская история происходит с поставкой американского оружия в Украину. Вдруг буквально в одну неделю выяснилось, что Украина просто истощила запасы Пентагона. И ведомство, по словам министра обороны, закрылось на переучет. Истощение случилось такой силы, что даже стало невозможным отправить в Украину даже контейнеры, уже находящиеся в Польше. 125 стингеров из этих контейнеров остановили на границе в последнюю минуту. Без них, видать, истощенный Пентагон окажется совсем безоружным. Параллельно представитель Пентагона Шон Парнелл говорит: мы предлагаем другие варианты, которые соответствуют цели Трампа, положить конец этой трагической войне. По словам Парнелла, они будут пересматривать то, что я вам уже сказал, но что интересно. К этому стоит добавить невероятно сдержанную реакцию Киева на сообщение о приостановке поставок и еще более расслабленную позицию Европы по этой теме. Такое впечатление, что происходит мелкая бюрократическая перетасовка, а не чудовищный кидок Украины во время решающего судьбу войны летнего наступления России. Случись подобная констелляция год назад, мы сломали бы голову над ее разрешением. Сейчас же, после войны с Ираном, дичи тарифов, захвата Гренландии и присоединения Канады к США, понятно, что Трамп может добиваться успехов только... Вот это абсолютно гениальная фраза. Вот абсолютно просто четко, просто волшебно. Послушайте. Трамп может добиваться успехов только после создания вокруг темы состояния стратегического хаоса. Ну, это действительно, понимаете, когда правая рука не знает, что делает левая, и наоборот. И, вероятнее всего, сейчас он действует в своей привычной манере. Что ищет Трамп, создавая иллюзию истощенного Пентагона и брошенной Украины? Он хочет показать Путину, ну, это Борис Фелл так считает, так сказать, не знаю. Он хочет показать Путину заманчивую картину. Через 2-3 месяца Киев останется безоружным, беззащитным. Ты сможешь добиться своих военных целей, почти без потерь. Не надо сейчас переть паровым катком, теряя тысячи и тысячи солдат в день за каждый захваченный квадратный километр Украины. Проще говоря, Трамп отнимает у Путина лето. Через 3 месяца... Ну, мне нравится. Водочел комплит. Спасибо вам большое. Как всегда, вы удивительный человек. Как всегда. Очередной донатик. Маленький, но с пугающей регулярностью. Это если учесть, что, значит, воды, он у нас патрон. И регулярно в субботу он приходит. Подписывайтесь, пожалуйста. Сегодня четверг, потом пятница, гулянница и развратница. А после этого суббота. А в субботу в 4 часа мы с вами встречаемся в закрытом эфире про Патрон. Кстати, у меня, наверное, будет для вас сюрприз в субботу. Я, наверное, я онлайн буду готовить блюда. И покажу вам очень простой, невероятный способ. Ну, поскольку это закрытый эфир, я просто не хочу делать линейку моих кулинарных, гениальных, значит, это сам. А потом разведу Борю Райского, который, по-моему, тоже любит готовить. В общем, мы выясним, кто это самое. В общем, короче говоря, я приготовлю одно очень хорошее мясное блюдо. И вы увидите некоторые мои достижения. Так что, но еще раз повторяю, это будет только в закрытом эфире в субботу. А Роберт мне напомнит, потому что там надо приготовить, там камеру надо поставить, чтобы все было видно и так далее. Да, это непростая вещь. Значит, продолжаю читать. Потерянное лето. Да, через три... проще говоря, Трамп отнимает у Путина лето. Через 3 месяца наступления на театре военных действий станет маловозможным, а через 4 вообще невозможным. Наступит осенняя пауза. Потерянное лето, проигранная война. В этой стратегеме, возможно, кроется новый план Трампа. Путин, разумеется, понимает, что его, скорее всего... Помните, как он говорит? Надули, опять надули. Наду, мудила. Надувают, но надорвать силы летом ради того, что можно без больших затрат получить осенью, не это ли стратегический соблазн? И ведь нет гарантии, что лето будет успешным для наступающей путинской армады. Прошлым летом Украина действительно осталась без большей части военных поставок, а ведь выстояла. А вдруг Трамп не дурит и действительно подыгрывает ему Путину? Велик соблазн, велик. Войны с Ираном мы увидели, какой опасный и одновременно талантливый актер Трамп. Своими псевдораздорами с Нетаньяху и массовой правдоподобных сливов, утечек, он убедил Аятолл, что США не ударят по Ирану. Пик дымовой завесы пришелся на момент, когда «семерка» Б-2 уже летела к цели. А как только удары были нанесены, бомбардировщики ушли из опасной зоны, Трамп взял за руки партнера по спектаклю, вылетел на поклоны к ошарашенному миру и сорвал невиданные аплодисменты. Занавес бесует еще и сегодня, когда ядерные надежды Аятолл давно догорели. Ну, так он пишет, ладно. Если Трамп отнимает у Путина золотое лето, заставив его придержать резервы и не рвануться в последний решительный бой, то уже ранней осенью он вполне сможет ему сказать: «Владимир, я тебе время разобраться дал на фронте, а ты... профукал, пора остановиться войну». Это будет совершенно по-трамповски. Кстати, не стоит думать, что Трамп коварно готовит своему кремлевскому коллеге капкан. Возможно, он действительно тревожится о нем. Наступление – опаснейшее из военных действий. Оно легко оборачивается разгромом и бегством, как мы видели осенью 22 года. Если бы будущий путчист генерал армии Суровикин не уговорил Путина сдать Херсон, Россию ждал бы военный коллапс. Так окончилось тогда знаменитое наступление под девизом «Киев за 3 дня». Стоит напомнить, что в те месяцы украинская армия была почти безоружна. И дело не в том, что Трамп не хочет разгрома российской армии. Осенью 22 года Байден знал, не предполагал, а знал, что РФ намерена на Херсонском направлении применить тактическое ядерное оружие. Президенту Трампу такая головная боль не нужна. С его темпераментом он в таком эндшпиле скорее перевернет шахматную доску. Так что всем будет лучше, если Путин поверит намекам из Пентагона. Знаете, тут вот я хотел как бы прокомментировать это дело. Я вот сегодня записывал программу, такое интервью в «Сегодня». Есть такой украинский ресурс. Поищите, там по-русски это мои эфиры по-русски, для того, чтобы все смотрели. Такой YouTube-канал очень хороший. И я высказал несколько парадоксальную точку зрения. Вот понимаете, вот этот, как там было написано, генеральный хаос. Вот почему это застигло всех врасплох? Врасплох. Всех. Всех. Вообще всех. А знаете, как делается это? Это делается по принципу вот этого... Я много раз рассказывал, одесский администратор был в филармонии. Если кто-то не приходил за 3 часа до концерта, он начинал бесноваться, кричать, звонить, вызывать скорую помощь и так далее. Да? Его назвали завпаникой. Вот, значит, Трамп говорит, слушайте, а что вообще у нас с оружием-то? Мы можем Америку защитить? Ну, какие-то такие слова. И начинается. То есть, что они делают? Вместо того, чтобы взять бумаги, они, чтобы прикрыть свою задницу, говорят, так, все, остановить, все, сейчас будем разбираться. Мы что, с вами не были свидетелями этого? Все, все останавливается, все, давайте посчитаем, давайте посчитаем. И вот, вот этот чувак, который вот говорил эти округлые фразы, что в этих фразах, кроме защиты своего зада? Еще один текст очень интересный Алексея Черемушкина. Вчера Виктор Ярдени, вот наконец выяснилось, я его после эфира спросил, так ты Джардени или Ярдени? Он говорит, ну раньше писали Джардени, теперь пишут Ярдени. В общем, хороший человек, наверное, он на вас произвел впечатление, я буду его приглашать. Он умница, и он информирован, аналитичный ум, спокойный, такой, знаете. Такой правильный для моего эфира. Значит, и мы вчера говорили о важной вещи, я даже его переспросил, что империя распадается. То есть империя не внутри Российской империи, это все еще впереди, когда центр полностью ослабнет, то регионы, ну, начнут, ну как, кормить-то людей надо, да, то есть вообще я вам хочу сказать, что Путин это замечательный залог будущей федерализации Российской Федерации, то есть реального самоуправления территорий, а не такого, когда ждут указаний из Москвы и берут под козырек. Потому что Акила промахнулся. Понимаете, а у Шерхана выпали зубы. Поэтому я уверен, что Путин могильщик Российской Федерации. В ее... Но это все закономерно. Понимаете, обязательно... Вот Белковский, у него, он все время цитирует такую фразу, это не его фраза, а кого-то, что... Так сказать, я не помню точно, как это звучит, что любой прогресс, как же это у него, как бы любой прогресс, вот люди, участвующие в каком-то процессе развития, доходят до верхней точки, где главное – это их некомпетентность. Я поясню. То есть, другими словами, вот есть что-то, это что-то начинает развиваться. Это не игра слов. оно начинает развиваться, развивается, развивается. Есть деньги, в это вкладывают, есть цели, завоевывают. Значит, все. А после этого выясняется, что вот этой вот махиной эти люди этого масштаба управлять не могут. Здесь нужны люди совершенно другого масштаба. Нет, Роберт, это не отрицательный отбор, это другое. Понимаете? Ну, это вот то же самое, что, например, там, не знаю, меня поставить вместо Эрнста на Первом канале. Правда, я бы смог. Почему? Потому что это вот, ну, это такая вот вертикаль. Эрнст вверху, он определяет какие-то стратегические какие-то вещи. Я взял Эрнста только потому, что его все знают. А внизу люди исполняют, исполняют, да? То есть он в данном случае идеолог такой пропутинский, жополиз. Это понятно. Ну вот, понимаете, вот Путин, да, рулил, вот рулил, да, потом своих начал мочить. После этого в 2008 году, хотя говорят, что с 2004, появилась идея восстановления, так сказать, Российской империи. Там, да-да-да, достигнут предел некомпетентности. Понимаете? То есть, что был Путин? Путин – человек из органов. Он, опираясь на органы, более не менее рулил Российской Федерацией. Там послушным народом, вот это вот все, да? После этого вдруг появились идеи, то есть они появились закономерно. А что останется после меня? Какие памятники? Что на них будет написано? Вот, принцип Питера. Во-во-во, спасибо вам большое. В иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подниматься до уровня своей некомпетентности. Вы будете смеяться, но я это сейчас фотографирую. Я очень признателен вам, что вы эту фразу мне сказали, потому что я не знал, чей это Питера, и что это за принцип. Просто это разумно. И вот смотрите, дальше у него появляется мысль, значит, вот это самое. Ага, с чего начнем? С Беларуси. С Беларусью получилось. Ну хорошо, но у тебя получилось Беларусь. Нет, теперь Украина. А Украина не хочет. Значит, будем с ней воевать. Значит, начал воевать с Украиной. Но он не умеет. Понимаете, в чем дело? Он не умеет. Я вчера показывал видео. Вот понимаете, он... это такой гомункулус. Это что-то такое непонятное. Помните вот видео, которое я вчера показывал, где Ким Чен Ын ложится грудью на гробы, где погибли его солдаты, он плачет и так далее. Вы можете тысячу раз сказать, это фальшиво и прочее. Но Ким Чен Ын абсолютный диктатор. Абсолютный сатрап. В стране, где стопроцентное повиновение, он отдает должное как бы простому человеку. Вы когда-нибудь видели, чтобы Путин что-то... Нет. Путин считает, что и так сойдет. Ким Чен Ын, возможно, считает, что его граждане – это пыль. И Путин считает, что граждане России – это пыль. Но смотрите, как по-разному они реагируют на запросы этой пыли. Вы помните, Владимир Владимирович, убили моего мужа, спасибо вам большое. Помните, где они сидят там где-то в каком-то кабинете и благодарят его за убийство их родных? Здесь совсем другое, здесь так сказать, он преклоняется перед погибшим и так далее. Мы не будем сейчас говорить, что будет после этого. Может быть, секундочку, может быть, Он это делает, ну, просто для понта, и мы не знаем. Я вчера об этом говорил. Это очень, это загадочная история. Давайте я чуть-чуть остановлюсь на этом, потому что это такая история довольно странная. Поясню, почему. Вы знаете, что он отправил, ну, по разным слухам, что-то типа 12 тысяч солдат. Из них 6 тысяч погибли. Обратите внимание, вот Клавдия Суш пишет, пишут, что Ким Чен Ир еще 30 тысяч человек пошлет на войну. А я немножко сомневаюсь в этом, я вам объясню. Почему нужна была вот эта картинка, где он падает грудью? Она может быть по двум противоположным причинам. Первая причина – это то, что он говорит, видите, вот погибшие, надо отомстить, все как один пошли на войну, отомстим и так далее. Это первый вариант. А второй вариант – видите, погибли люди и так далее, надо это дело прекращать. И больше солдат не даст. Но я сейчас не об этом. Я о том, что как ни парадоксально, индивид Ким Чен Ын не поднялся до вершины своей некомпетентности. А знаете почему? Вот он умеет управлять своим народом, и больше ничего. Никаких других желаний у него нет. Он не собирается воевать с Южной Кореей. Понимаете, раньше были такие идеи, да? Теперь этих идей нет. Вот такое. То есть он на своем уровне. Дурак, дурак, но умный. Путин, раззудись плечо, размахнись рука. Вперед! А ты умеешь? Вперед, я сказал. Вперед! Получится, получится, не получится, не получится. Расчет опять на россиянина, который молчит. Но это же прекрасно. И вот эта вот история с Азербайджаном, сейчас я прочитаю вам. История с Азербайджаном, она ровно про это, что твоя компетентность поднялась только до гавкания Медведева и Соловьева. Вы видите, что он ничего не комментирует? Все орут, проклинают, Соловьев пеной исходит. Путин молчит. Ну, мы знаем, он... Вдруг что? Чемоданчик под жопу и в этот самый. Теперь по поводу вот этого вот то, что я вам хотел прочитать. Пишет Алексей Черемушкин. Ну, нам надо с вами изучать всякие разные тексты, которые... Сейчас, дорогие друзья, у меня... Стакан воды пуст. Надо его налить. 2 секунды, подождите меня, я здесь. Нам надо с вами изучать. Что думают разные люди по поводу... Что думают разные люди... По поводу конфликтов. Потому что наша задача с вами не подниматься до уровня своей некомпетентности. Понимаете? Почему я вам читаю умных людей? Потому что я хочу вас насытить разными мнениями. По сути, это новостной эфир. Алексей Черемушкин. Эскалация российско-азербайджанских отношений, империя разваливается, и путинская Россия тоже. Уже сейчас можно сказать, что действия российских правоохранительных органов в Екатеринбурге точно не случайно. Напомню, тогда погибли два предпринимателя, уехавших из Азербайджана. Но я бы не довел все исключительно в геополитические цели. Как всегда, в таких случаях есть целый симбиоз многовекторных задач, поставленных различными чиновниками разных уровней. Итак, возможные причины. Первое. Начало всего этого – нежелание Кремля признавать новые геополитические реалии и соглашаться с тем, что они потеряли, по крайней мере на данный момент, влияние в Азербайджане. Кремль не готов признать новые реалии на земле. Это цитата самого Путина, да, чтобы Украина признавала реалии. И все, что сейчас происходит, это часть процесса распада империи. В данном конкретном случае катализаторами выступили четыре фактора. Первое. Война в Украине, невозможность добиться успеха. Второе. Моральное поражение России в Иране и Сирии. Москва не воюет и не защищает своих спутников. Третье. Капитуляция России и Армении в Карабахской войне. В Баку и Анкаре эта война трактуется не как договор с Россией, а как слабость Москвы, потому что Кремль просто не был готов к новой войне на Кавказе, особенно к войне против Турции. Путину надо просто извиниться перед Алиевым за сбитый самолет, но он принял решение, которое должно обостриться, возвращаясь к тому, что Кремль не готов признавать реалии на земле. Второе. Не исключено, что в отличие от армян и грузин, азербайджанская диаспора отказалась играть в анти-Али. А потом это объясняет этот накат. Если да, то за этой атакой может стоять желание не только отомстить диаспоре, но и вызвать проблемы в Азербайджане из-за недовольства азербайджанцев. Обратите внимание на параллельные процессы в Армении, где Пашинян просто сыграл в предвзятость, закрыв своего Иванишвили, и начал серьезно зачищать очень пророссийские в последние годы так называемый «карабахский клан». Но возвращаясь в Азербайджан, стоит отметить, что при любых обстоятельствах попытки ударить внутри страны, то есть внутри Азербайджана, из-за давления диаспоры, являются вопиющими и определенно контрпродуктивны для россиян. Вы помните, что вчера рассказывал замечательнейший Авик Дор, и действительно, Алиев – это не просто президент. У меня было выражение такое, я не помню, как я его назвал. Это не отец нации, это, ну я бы так сказал, страж нации. Понимаете? Страж нации, особенно на фоне победы в Карабахе. То есть представить себе, а русские же так думают, что если, то есть действовать через простой народ. То есть, вот, например, эта война, которую они ведут в Украине, бить, бить, бить по Украине, пока украинцы не взбунтуются и сами не сместят проклятого фашиста Зеленского. Ну это же не работает. Но они поднялись до уровня своей некомпетентности, и они продолжают это делать. Говорят, что на Азербайджан, значит, вместо Козака кинули Кириенко. Ну и что Кириенко? Так же обосрется, как и Козак. Потому что он умный человек, Кириенко. Умный. Все беды, которые в России из-за этого маленького Кириенко. Но так это не работает. Третье. Разделение рынков по всей России, где львиную долю базаров удерживают азербайджанцы и более широкие экспатрианты с Кавказа. Возможно, на это следует также рассмотреть в контексте запугивания других меньшинств, хотя антигосударственных движений ни одно меньшинство пока не было, и они были готовы играть в игру, понятную для власти. Но, возможно, запугивание нужно в контексте раздела имущества, хотя Путина продают по-другому. Напомню всем, что в России идет огромная реприватизация, где главную роль играет прокуратура и ФСБ. Скоординированные процессы выше могут иметь абсолютно естественный характер местами. Четвертое. Есть ли здесь более широкая геополитика на сегодняшний день, связанная с войной в Иране и осложнение для России процессов в Южном коридоре, ключевой экономический проект Индии, и в среднем энергетическом коридоре Азии и Европы в обход России? Пока сложно говорить. Но тот факт, что эскалация уже создала предпосылку для этой геополитической игры, несомненно. Дело в том, что решить все эти проблемы без Анкары уже де-факто невозможно. Но и обращение к Анкаре будет означать, что Кремль не сможет решить никаких проблем в пострадавшем пространстве без третьей стороны. Гениальная фраза. Давайте подтвердим. Вот смотрите, Путин, а вы знаете, что Путин, ну, как принято говорить, под давлением ничего не делает, ни перед кем не извиняется, потому что значит извиниться? Это значит, что хотя бы в чем-то Путин не прав. Но этого просто не, такого не может быть, чтобы Путин в чем-то был неправ. Ну, понимаете, да, вот это такой его принцип, вот такой больной человек. Он не политик. Он из подворотни. Поэтому из подворотни не извиняются. Договариваться? Да, договариваются, но не извиняются. Теперь идем дальше. Конечно, не хочется терять Кавказ. Не хочется терять Азербайджан. Тем более, что азербайджанские санкции страшные. Закрытие русских школ, разгром спутника и так далее, и так далее. Но, значит, какой есть обходной вариант? Позвонить президенту Турции и сказать: слушай, замери нас. На что Эрдоган скажет простую фразу? Что ты ему предлагаешь? А Путин ничего ему не предлагает, потому что он мог бы предложить сам, без Эрдогана. Значит, двойной удар. Во-первых, он ничего не предлагает, даже через Эрдогана. Во-вторых, он обращается к Эрдогану. Понимаете? Вот вам вершина некомпетентности. Идиот. Пятое. Сколько продлится острая фаза конфликта? Ответ сложный. Баку и Анкара сейчас играют в эскалацию, зная, что на них играет время. И как бы важно в этой игре, Анкара делает ставки не только на Кавказ. Она де-факто обращается к турецким странам Центральной Азии. Перестаньте играть с Россией. Мы, турки, вместе с Китаем можем защищать интересы вас, ваших элит и ваших стран эффективнее, чем русские. Шестое. Много говорят о распаде России с картами будущего. Распад путинской России неизбежен в ближайшее время. Не все, но все, что... Ну, не знаю, почему он считает ближайшее время. Что такое ближайшее? Ближайшее, может быть, и 20 лет по сравнению с 1000. Но все, что сейчас происходит в Азербайджане и Армении, это второй этап распада империи, первый 91 год. Империи не падают в одно мгновение практически никогда. У них какой-то реванш, 14-й Крым, 24-25 год, Украина. Окончательное, но и временное возобновление контроля над Грузией. Выборы в Молдове очень важны в ближайшие месяцы, но процессы, начатые войной в Украине, для империи необратимы. Повторю, это распад империи зла. а значит и путинской России. Седьмое. И напоследок, по отдельности, хочу обратить внимание на один малозаметный во всей этой истории момент для внутренней политики. За азербайджанские погромы и для политического продвижения РФ в жертвенном пространстве соответствует одному из самых наших умных врагов. Вот это то, что я сказал. Видите, первому замглавы администрации Путина Кириенко. Если в Армении, Азербайджан и особенно в Молдове провалится, ее запасы и его авторитет могут упасть. Это был бы один из лучших сценариев для нас. Очень хороший материал. Очень хороший, очень правильный. Ну, теперь нам чуть-чуть осталось. Я хочу вас чуть-чуть развлечь. Ну, еще несколько новостей. Литва впервые лишила вида на жительство россиянина за частые поездки в Российскую Федерацию и Беларусь. ВНЖ аннулировал департамент миграции Литвы. Также известно, что начаты процедуры в отношении еще 30 человек. Выясняются дополнительные обстоятельства, запрошенные объяснения от самих граждан РФ. Весной в Литве запретили гражданам РФ ездить в Россию или Беларусь чаще, чем один раз в 3 месяца без уважительной причины. Таково положение закона об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины. Имеется в виду не просто россияне, которые приехали, а имеется в виду те, которые имеют вид на жительство. Очень интересно, пишет отец Максимус. Я не знал. В Краснодарском крае Российской Федерации некие волонтеры подкладывали на дорогу макет черепахи, чтобы посмотреть на поведение водителей. Результат вдохновляет. 40% водителей, увидев перед собой черепаху, изменяли траекторию движения автомобиля таким образом, чтобы задавить черепаху. Вот вам точный процент людоедов в Российской Федерации. Нормальный человек по-любому обрулит зверушку. Я просто не представляю, кем надо быть, чтобы специально задавить животное. Если украинцев убивают за деньги для развлечения, такая охота, то что там какая-то черепаха? Ну, опять началось. Пишет ТАСС. Военная операция на Украине 2 июля. Вчера. Эксперт Шабля. Это без бля. Это Шабля его фамилия. Двоеточие. Применяемое вооруженными силами Украины химвещество использовали нацисты в лагерях смерти. Ну, это уже так привычно, что... Вы думаете, что Путин плохой? Путин душка и лапка. Я поясню вам, почему. Можете посмотреть на вот этого вот чувачка. Видите, вот такой вот. Сейчас резкость будет. Вот, видите, такой решительный, чернявый. Первый президент Экваториальной Гвинеи Франциско Масиас Нгема в канун Рождества 69 года приказал казнить 186 граждан, подозреваемых в диссидентстве на футбольном стадионе в Малабо. Пока шли казни, из громкоговорителей стадиона звучала песня «Those were the days» Мэри Хопкинс. 150 человек были расстреляны или повешены, оставшимся 36 приказали вырыть ямы, в которые их закопали по шею и оставили на съедение красным муравьям. В течение нескольких дней все закопанные скончались. Вот у меня вопрос, я просто прошу вот помощь Бойко или Ханенко. Вот человека зовут Франциско Масиас Нгема. Франциско Масиас Нгема. Вы можете посмотреть в Википедии, как он закончил свои дни? Франциско Масиас Нгема. Я очень вас просил бы, чтобы вы посмотрели. Вот такой вот урод. Путин еще до этого не дошел, но все еще впереди. Франциско Масиас Нгема. Что с ним стало, когда он там перестал быть президентом и так далее? Вот чего с ним? Экваториальная Гвинея. Я жду, вы, надеюсь, мне напишите. Просто нет времени. Потрясающий чувак. Вот это вот. Ну и развлеку вас. Сергей Довлатов. У него есть такое, ну знаете, несколько книжек такого юмористическо-наблюдательского вида. Такие, ну как сказать, заметки такие небольшие. Было это еще в Союзе. Еду я в электричку. Вот, Юки пишет. Умерла обычной смертью ваша Мгема. Видите? Это по поводу, а не знаю, он был под судом, Уки, как бы, что там, какие санкции против него были, против этого людоеда? Как-то такой человек, такие на улице не валяются не каждый день. Было еще это в Союзе. Свергнут. А, ну так, Уки, чё же вы врете? Умерла обычной смертью ваша Мгема. Я, наверное, все-таки вас забаню. Понимаете? Вот где вы взяли вот это вот? Я требую, чтобы вы немедленно написали мне, откуда вы взяли вот это сведение, что он умер обычной смертью? Немедленно вы должны это написать. Немедленно. Если вы это не напишете за 2 минуты, я вас забаню без возврата. Свергнут 3 августа 1979 года в результате военного переворота, организованного его племянником, подполковником Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, казнен 29 сентября 1979 года. Дина Брука, спасибо вам большое. Я жду, Уки. Вы сделали серьезную вещь. Вы дали мне неправильную информацию, по всей видимости, с целью дискредитации меня. Требую ваших объяснений немедленно. Жду еще 2 минуты. Он меня, я как Трамп, он меня давно раздражал, этот Уки. Вот, Александр Железняков. Расстреляли его. Хотели или судить, или в больничку. Решили расстрелять с 5 сподвижниками. Вот. Да, ну жду. Мы все ждем. Было еще это в Союзе. Еду в электричке, билет купить не успел. Заходит контролер. Ваш билет, документы. Документов у меня при себе не оказалось. Идемте в пикет, говорит контролер, для установления личности. Я говорю, зачем же в пикет? Я и так сообщу вам фамилию, место работы, адрес. Так я вам и поверил. Зачем, говорю, мне врать? Альтшулер Лазарь Самуилович. Работаю в Ленкнигаторге. Садовая 6. Живу на улице Марата, 14, квартира 9. Все это было чистейшей ложью. Но контролер сразу же мне поверил. И расчет мой был абсолютно прост. Я заранее... Ну, это Советский Союз. Я заранее вычислил реакцию контролера на мои слова. Он явно подумал, что угодно может выдумать человек, но добровольно стать альтшулером, уже извините, этого не может быть. Значит, этот тип сказал правду, и меня благополучно отпустили. Все, значит, Нгеме было, да, Значит, Уки, все, вы нашли, Уки мне пишет, вы нашли очень страшного врага в моем лице, да, требуя расширительного толкования относительно моей вины, для начала, раз вы что-то там требуете. Я не что-то требую, я просто с вами прощаюсь навсегда, больше вы здесь не появитесь, потому что вы так и не поняли, чего-то требую, что вы можете от меня требовать, понимаете? Вы можете только от меня требовать, чтобы я вас не банил, но я вас баню. Понимаете? За вранье. И за отсутствие извинения за это вранье. Я давно, я знаете, как Трамп, я давно взял вас на карандаш, да? Но придется расстаться. Так, Игорь Хос, Матвеевич, вам не стыдно? За что мне должно быть стыдно? Энгеме было предъявлено обвинение в 80 тысячах убийств, пишет Ларри Лаки. Он был признан виновным в 500 убийствах и поговорен к расстрелу. Значит, по всей видимости, Игорь Хос тоже хочет со мной пободаться. Хочет пободаться со мной. Пободайтесь со мной. Понимаете, я тут Трамп. Ну вот что делать? Сделайте свой канал и там гуляйте, как хотите. Все, мы закончили. Бойко пишет, Игорь, нам стыдно. Всегда мы стыдимся вместо Матвеевича, у него на это нет времени. Слушайте, у меня действительно на это нет времени, потому что вот сейчас мне надо уже готовиться к вечерней передаче. Вот. А вот вас, Игорь Хос, я возьму на карандаш и посмотрю, как вы себя здесь ведете. Серьезно. Понимаете, в чем проблема? Вот в том, что вы написали. Я просто даю вам шанс, как Трамп дает шанс. Человек соврал. Соврал. Я ему говорю, вы меня подставляете. Я вас забаню. А он говорит, требую расширительного толкования. Ну и где он? Понимаете? Я не злой человек, я не люблю, когда меня оскорбляют и так далее. Просто не надо это делать. Нужен дил, понимаете? Лучше торговать. Как его зовут? Игорь Хос. Ну ладно, понаблюдаем за Игорем Хосом. Некоторые наблюдатели предполагают, что Массиас Нгема мог быть психопатом, расстройством которого могло возникнуть, в частности, из-за перенесенной в детстве психологической травмы. Знаете, что я вам хочу сказать? Вообще, это удивительная история. Кого из президентов не возьму, не возьми, все шизоиды. Все какие-то дебилы и уроды. Я не понимаю, как такое получается. Но неужели вот Рейган... Это был последний нормальный президент. Ну, умели же когда-то выбирать? Нет, выбирают каких-то невероятно... Пишут, что на РФ горит пороховой завод, второй по производству. Да, горит. Да, 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 вы правы. Спасибо вам большое. Встречаемся в 21 час. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш с вами канал. Ставьте лайки. Не забывайте приобрести книгу. Значит, вот книга. Вы все про нее знаете. Если будет желание, пожалуйста, напишите. Вот Ганопольский книга, gmail.com. Вперед из песни. В 21 час подводим итоги дня. Теперь, что важно. Объявляю большой кулинарный эфир. Даже попрошу, чтобы мне помог друг, который будет камеру держать, или я как-то сам буду делать. В субботу буду на ваших глазах рассказывать, как из ничего приготовить что-то. Вот, и это будет правильно. а вы будете критиковать и так далее, и так далее. Но там же можно, это же в Зуме, там голоса включаются и прочее, прочее. Рулить будет Роберт, который будет включать микрофон и выключать, потому что мне сложно будет. Я буду вас только слышать, но не видеть, в том смысле, что камера будет направлена на сковородку. Это будет на сковородке. Спасибо вам большое. Встречаемся в 21 час. Берегите себя, позвоните родителям. Даже если вы в ссоре, позвоните детям, даже если вы в ссоре. Потому что дети думают, что вы вечные. А это не соответствует действительности. Счастливо, дорогие друзья.